Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Всех посчитают? Можно ли препятствовать нарушениям на выборах, не имея статуса наблюдателя? Новые крепостные. Как в Москве продали два дома вместе с жильцами? Неправильные дети. Вправе ли учителя выгонять школьников с уроков из-за прически, маникюра или серьги в ухе?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам на выборах в Госдуму через телеграм-каналы. Обвинение предъявили студентке Марии Платоновой, сотруднице предвыборного штаба кандидата в депутаты Анастасии Брюхановой, а также основателю телеграм-канала «Что делать» Дмитрию Чебанову. По версии следствия, 11 человек из 7 регионов России создали несколько телеграм-каналов, в которых, цитирую, «размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков», конец цитаты, а также призывали к насилию в дни голосования. В интернете набирает популярность петиция против закона об иностранных агентах. Ее подписали более 150 российских некоммерческих организаций, средств массовой информации и общественных объединений. Авторы обращения отмечают, что только с начала 2021 года Минюст России внес в реестр иноагентов 6 редакций, 20 журналистов и 7 некоммерческих организаций. За предыдущие годы иноагентами были признаны более 200 организаций и граждан. Признанного физическим лицом иностранным агентом главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина вызвали в Центр по противодействию экстремизму из-за новости о разливе химических веществ на военном полигоне. По словам Камалягина, новость он прислал по пресс-релизу, который прислали из прокуратуры Порховского района Псковской области. Прокуратура утверждает, что их почту взломали. В МЧС заявляют, что информация о разливе фейк и просят возбудить уголовное дело против Камалягина, несмотря на опубликованное опровержение. Журналист предполагает, что фейковая рассылка – провокация против него лично. Европейский суд по правам человека присудил жительнице Ульяновска Валерии Володиной 13 тысяч евро компенсации по делу о кибербуллинге. Суд пришел к выводу, что российские власти не защитили Володину от преследования в интернете со стороны ее бывшего партнера. В 2016 году страницу Володиной ВКонтакте взломали, выложили ее паспортные данные и интимные фотографии. В мессенджерах ей поступали угрозы, но полиция, куда жаловалась Володина, дело не возбудила. Два года назад ЕСПЧ признал, что в отношении Володиной были также нарушены статьи Конвенции, запрещающие бесчеловечное обращение и дискриминацию. Это было первое решение ЕСПЧ, связанное с бытовым насилием в России. Еще одно заметное решение принадлежит уже российским судам и касается лечения коронавируса. Суд в Подмосковье постановил взыскать с Шатурской центральной районной больницы и местной станции скорой помощи 50 тысяч рублей за ошибки в лечении COVID-19, из-за которых пациентка скончалась. В мае 2020 года заболевшей Ане Самохваловой медики поставили диагноз ОРВИ и не стали делать тест на коронавирус и направлять ее на КТ легких. Когда состояние женщины ухудшилось и ее отвезли в больницу, выяснилось, что у нее полное поражение легких. Самохвалова скончалась в приемном отделении, не получив никакой помощи.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В этом году вместо единого дня голосования российским избирателям предлагают сразу три. Участвовать в думских и региональных выборах можно с 17 по 19 сентября. Но не все выборы проходят в единый день голосования. В Липецке, например, часть депутатов в городской совет выбирали в конце августа. Жители жаловались на множество нарушений, и они подтверждаются даже видеозаписями. Но учитывать их и аннулировать результаты выборов местная избирательная комиссия, похоже, не собирается, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вот так нас покупают. До этого нам никто ничего не делал, а перед выборами нате вам, пожалуйста.
Продуктовые наборы, парковка перед школой и новые унитазы в детском саду.
Жители Липецка жалуются, что перед выборами в городской совет депутатов, которые состоялись 22 августа, кандидат от партии «Справедливая Россия» Евдокия Бычкова нарушала правила агитации.
Госпожа Бычкова приезжала неоднократно на наш округ, предлагала всякие разные варианты, там и деревья нам опилить, и лавочки нам поставить, и освещение нам сделать. Также за домом обещала сделать парковку.
Накануне выборов, как утверждают липчане, Бычкова сделала парковку перед школой и засыпала овраг.
Представитель Бычкова сообщил нам об этом также за день до первого дня голосования, сказав, что лох был осыпан за ее счет на 500 тысяч рублей. Я считаю это прямым подкупом.
Я Бычкова Евдокия Ивановна. Я кандидат депутата Липецкого городского совета по 35-му округу.
Да ладно. Все это происходило. Вот именно перед выборами. Почему-то до этого нам никто ничего не делал. Травой зарастает наш луг, где играют дети. А вот эта парковочка, которую нам сделала, это женщина пожилого возраста.
Нарушения, по словам липчан, были и во время голосования.
Один человек проголосовал два раза. Я предложил этот бюллетень погасить. Вы за... Кто два раза? Я видел, что два раза она хотела засунуть.
Одни избиратели утверждают, что видели вбросы, другие не смогли получить свой бюллетень, рассказывает активист Дмитрий Красичков.
Пришел человек, его бюллетень нет. Сказали, вам на дом повезли бюллетень, хотя он вообще никого не заказывал себе домой, а ему зачем-то отвезли на домное голосование.
В прошлом году Красичков сам участвовал в выборах в городской совет и победил, но тогда ЦИК аннулировал результаты.
По каким-то мнимым там всяким фактам, без видео, без доказательств, просто на каких-то словах аннулировали мою победу, то есть ура, признали один день, потом взяли, привели каких-то людей, сказали якобы, им приходили, предлагали какие-то деньги, но они не брали. И в итоге на простых пустых словах аннулировали мою победу на выборах.
Зафиксировать нарушения на этих выборах оказалось не так просто.
Вот эти все жалобы, им отказали их принять, сказали, что не замечают они никаких нарушений. Мы с людьми после этого, как узнали, что не замечают, записали видео с людьми, рассказали, что были подкупы, обратились к этой Эле Панфиловой. Понимаете, прокуратура также должна проводить по всем публикациям в соцсетях проверки. Вот. Но почему-то тоже нет реакции. Мы с людьми уже собрали подписи, что выборы были нелегитимны, были подкупы и все прочее. Но все равно не хотят никак реагировать.
Новым депутатом городского совета Липецка считается Евдокия Бычкова. Получить от нее комментарии до публикации сюжета нам не удалось. Соперники Бычковой от партии ЛДПР с результатами не согласны.
Чем ПИК поставил особое мнение, где указал все подобные нарушения, нами направлены также жалобы в прокуратуру Липецкой области, Центральную избирательную комиссию. И мы будем добиваться того, чтобы выборы были отменены.
Аннулировать результаты требуют и некоторые липчане.
Вы убили в людях всю веру. Веру в того, что мы можем жить хорошо.
Если так можно обходиться с избирателями на совсем маленьких и почти незаметных выборах, чего же ждать от единого дня голосования? С этим вопросом я обратилась к политологу, президенту Центра исследований «Политическая аналитика» Михаилу Тульскому.
Ну, меня удивляет тут только то, что кто-то еще чего-то ждет. В том смысле, что когда очевидно, что невозможно зарегистрироваться никаким самостоятельным политическим силам, а даже те самостоятельные, которые, допустим, имеют регистрацию формально, как Парнас, тем не менее не допущено даже к возможности выдвинуть свой список, и при этом другие партии того же Навального вообще не регистрируются.
Но и тем не менее, сейчас сторонники Алексея Навального и не только призывают всех участвовать в умном голосовании, чтобы разрушить монополию «Единой России». Но даже если на совсем маленьких выборах, вот таких, как прошли в августе в Липецке, люди не смогли справиться с нарушениями, на которые не захотела обращать внимание избирательная комиссия, то те, кто придет на участки вот в эти три выборных дня или будут голосовать онлайн, могут они рассчитывать на то, что их голоса, по крайней мере, честно подсчитают?
Ну, я думаю, что нет, не могут. И, в общем, собственно, никто им это не обещал и не гарантировал. Ну, вот, Навальный такой политик, такой вот человек, который вселяет в своих сторонников вот такое ощущение, что он, так сказать, какой-то святой волшебник, святой я не знаю, там, кудесник, который все может поменять вот одним своим призывом. Ну вот, правда, его нахождение в тюрьме показывает, что вроде как ничего он и не может одним своим словом поменять, если у него нет конкретной практической стратегии, как это конкретно практически сделать. Да, ну а конкретно практически, собственно, может быть две стратегии. Одна стратегия – это пытаться договориться с властью и по капельке постепенно выдавливать из власти положительные какие-то изменения в стране, да, но при этом нужно разговаривать с властью уважительно, но и одновременно, разговаривая с властью уважительно, постоянно на нее давить, чтобы власть совершала уступки в разумном направлении. Но тогда, конечно, нужно Навальному объединяться не со сталинистами из КПРФ, там, не со сталинистами из «Справедливой России», не с вот этими поклонниками Северных Корей, ДНРов, КНДРов, талибанов в лице Зюгановых и Прилепиных. А нужно, конечно, объединяться с какими-то здравомыслящими силами внутри окружения Путина, начиная от того же Кириенко, с которым Навальный наоборот ругается самыми последними словами, с такими партиями, как партия Роста, там, Титова, да, вместе с тем же Яблоком Явлинского, с которым почему-то, хотя он сам там когда-то состоял, сейчас у Навального какие-то жутко плохие отношения. Да. И вот вместе с этими здоровыми силами внутри правящей группы объединяться, как-то договариваться и вместе давить на Путина, чтобы Путин совершал уступки в разумную сторону. Это одна стратегия. Вторая стратегия, противоположная ею, это вот действительно на словах и на деле всячески враждовать с властью, всячески ее свергать, но свергать не на словах, а на деле. Ну, то есть это предполагает, конечно, захват всех органов власти, так сказать, ну, все типичные, вот, в конце концов, посмотреть, как это делал Путин в Украине, да, как все эти путинские марионетки вели себя по захвату власти на Донбассе. Я не призываю ни в коем случае к таким действиям, но если у тебя нет нежелание с властью разговаривать на человеческом языке, нежелание с ней договариваться в своих, в оппозиционных интересах, но, тем не менее, как-то договариваться и быть договороспособным. Но при этом у тебя нет и желания захватывать власть, вот тогда ты оказываешься там, где оказывается Навальный.
Я только одну ремарку сделаю. Все-таки «Талибан», о котором вы упоминали, это запрещенная в России организация. И если отвлечься нам все-таки от Алексея Навального и говорить не о нем или другом политике, а о конкретном избирателе, вот, который себя чувствует гражданином, он собирается участвовать в этих выборах, надеется, что от его голоса действительно что-то зависит, он собирается на избирательный участок, он может рассчитывать на то, что его мнение в конечном счете учтут?
Нет, простой избиратель ни в коем случае, ни капельки не может на это надеяться, рассчитывать, если он, конечно, дружит с головой.
Почему?
Ну, потому что вся история нашей страны, начиная как минимум с 17-го года, с ноября 17-го года, когда пришли к власти коммунисты, и до сих пор юридически наше государство является юридическим наследником коммунистической диктатуры. Вот. И поэтому неудивительно, что если государство юридически даже является наследником ленинского РСФСР, террористической бандитской диктатуры ленинской, коммунистической, которая, я напомню, Ленин пришел к власти вооруженным путем, без всяких выборов, и удерживал власть без всяких выборов и вооруженным путем, путем однопартийной диктатуры, путем красного террора. Вот. Ну, если государство основано вот таким образом, и как минимум более 70 лет продолжало существовать в рамках полной однопартийной диктатуры, и до сих пор памятники основателя такого государства стоят в каждом городе страны, в каждом заметном населенном пункте нашей страны, ничего удивительного нет, что это государство, оно и продолжает, пусть в очень сильно смягченном виде, но действовать по тем же лекалам. Наоборот, надо еще радоваться, что оно, в общем, сильно изменилось в лучшую сторону с момента своего основания.
Ну, а сейчас вообще в 2021 году насколько влиятелен российский парламент? От него хоть что-то зависит в российской политике? Или вся власть сосредоточена в руках президента, спецслужб и того, что называют кремлевской тусовкой? Насколько важны вот эти выборы в парламент?
Вся власть политическая сосредоточена в руках администрации президента. экономическое в руках правительства. От Госдумы не зависит ровным счетом абсолютно ничего. Вот просто ни капельки ничего. А от избирателей может зависеть только одно. Какой сигнал они дадут Путину? Развиваться России в сторону сталинизма, в сторону Талибана и Северной Кореи, либо развиваться в сторону Европы и в сторону цивилизованного развития. Вот единственное, что может, на что могут повлиять избиратели.
Президент Центра исследований политической аналитики Михаил Тульский участвовал в программе «Человек имеет право». В Центр избиркома России заявили, что в этот раз по всей стране откроют в общей сложности 96 тысяч избирательных участков. 2500 из них организуют в местах временного пребывания избирателей. По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Панфиловой, участки откроют даже в красных зонах ковидных больниц. В движении в защиту прав избирателей «Голос», российские власти считают его иностранным агентом, уверены, от вовлеченности неравнодушных граждан в избирательный процесс зависит многое. А для того, чтобы препятствовать нарушениям на выборах, не обязательно иметь официальный статус наблюдателя. Вот краткая инструкция для избирателей, ставших свидетелями нарушений, от сопредседателя движения «Голос» Станислава Андрейчука.
Можно ли снимать видео нарушений на избирательном участке?
Для наблюдателя и членов комиссии там есть специальная норма о том, что нужно просто уведомить, и представителей СМИ нужно уведомить председателя комиссии о том, что я буду снимать. Если вы избиратель, тоже лучше предупредить, что я буду снимать. Но опять же, если происходит действительно серьезное нарушение, и вы фиксируете именно правонарушение, то как бы вы фактически создаете улику, да, и если вам здесь будут мешать, то... Могут, конечно, да, могут пытаться мешать, но если будут мешать, то это, в общем, будут мешать пытаться пресечь преступление, да, это будет так, на самом деле, происходить. Поэтому, да, снимать можно, в общем, в тот момент, когда вы уже начали снимать, с вами тяжело бороться, да, конечно, вам могут подлететь и начать шуметь, и как там закрывать камеру, но что-то вы снять успеете.
Что делать, если вы стали свидетелем вброса бюллетеней на участке?
Первое, попытаться это зафиксировать. Да? Во-вторых, на участке всегда есть полиция. Надо громко звать полицию и громко привлекать внимание наблюдателей, членов комиссии к тому, что происходит. Плюс там же будут стоять видеокамеры, да, поэтому попробуйте, постарайтесь запомнить время, когда это происходило, потому что можно будет попытаться, по крайней мере, запросить запись с видеокамеры в суде, но там нужно будет указать конкретный временной интервал.
Что делать, если вы стали свидетелем подкупа избирателя прямо на участке?
С подкупом прямо на участке сложнее. Ну, то есть в помещении для голосования это не происходит. Это происходит обычно где-то за пределами вот этого здания. Но в данном случае тоже, да, можно, во-первых, вызвать полицию, во-вторых, предупредить комиссию об этом. А ваша задача в случае, если вы сталкиваетесь с нарушением на избирательном участке, это попытаться максимально официально все задокументировать. То есть вызов полиции будет задокументирован. Какой-то протокол они составят, да? И дальше уже от этого можно плясать.
Что делать, если вы стали свидетелем нарушения тайны голосования?
Нарушение тайны голосования разное бывает, да? Потому что, ну, бывает такое, что пришла семья и вместе зашла в кабинку, и это формально, конечно, тоже нарушение тайны голосования, но я не знаю, там, это, в общем, достаточно частая семейная традиция. Наверное, не стоит этому сильно препятствовать, ну, как бы люди сами, да, выбирают. Проблема с тайным голосованием связана с принуждением. Вот если вы увидите, опять же, что на крыльце где-то или рядом с крыльцом школы, в которой размещают своих, стоит человек со списками, да, что-то отмечает, тоже попытаться это все заснять, тоже можно попробовать вызвать полицию, да, то есть попытаться поговорить с людьми, что это такое, ну, попытайтесь это все просто остановить, даже если это не будет иметь юридических последствий потом.
Что делать, если вы пришли на участок, а за вас уже проголосовали?
Это самая интересная, на самом деле, история, потому что ее проще всего фиксировать, главное быстро все сообразить. Комиссия будет вам говорить, что, ой, вы знаете, ну, наверное, ошиблись, да, наверное, вот кто-то в соседней этой расписался просто. Поэтому прежде чем поднимать шум, да, проверьте, что там за паспортные данные вообще стоят, а то если это еще и ваши паспортные данные, ну, совсем смешно. Первое, что нужно сделать... позвонить нам, мы подключим юристов, они посоветуют, и нужно тут же позвать полицию. И нужно вот здесь составлять протокол, потому что, ну, это такое нарушение. Комиссия, конечно, будет отбиваться. Это самое страшное для них, потому что это вот непосредственно их деятельность. Если кто-то вбрасывает, ну, комиссия вроде бы и ни при чем, да. А если это все вот здесь в документах, то это для нее самая большая проблема, поэтому сопротивление от комиссии будет больше всего здесь. Они вас будут убеждать полюбовно разойтись, внести вас в дополнительный список, выдать вам бюллетень, ну, просто чтобы вы вот только дома очнулись, когда уже будет поздно, когда вся документация будет запакована, запечатана и отправлена в вышестоящей комиссии ночью. Да. Вот, поэтому нужно вот зафиксировать все.
Что делать, если на ваши жалобы не реагируют?
Если на ваши жалобы не реагируют на определенном уровне, если вам не удается разрешить проблему на определенном уровне, всегда нужно идти на уровень выше. Да, это на самом деле универсальная рекомендация, она не только к выборам относится. Не можете разрешить проблему на первом уровне, идите на второй, обращайтесь в территориальную комиссию. Пишите, звоните в прокуратуру, там наверняка будет какая-то дежурная линия над ней голосования. В ТИКе не отреагировали, в субъектовую комиссию, в ЦИК на горячую линию и так далее. Да? Ну, то есть вот звоните, пишите везде. Опять же, лучше в бумажном виде подавать какие-то жалобы. Если у вас жалоба, вы пишете в бумажном виде, лучше в двух экземплярах. Одну отдаете в комиссию, на второй комиссии ставит отметку, что она у вас эту жалобу приняла, и вы эту бумажку сохраняете. К сожалению, выборы – это такая очень бюрократизированная, да, это очень чиновничья такая история, там очень много зависит от бумажек, потому что это юридический процесс, поэтому вот важно сделать так, чтобы все нарушения были задокументированы.
В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». Вечером 13 сентября жители подмосковного поселка Бужаниново вышли на народный сход после убийства пожилой женщины, в котором заподозрили мигрантов, работающих на местном предприятии. В акции участвовали несколько сотен человек. Они требовали наказать убийц, а также, чтобы к ним приехали начальник местного МВД и представители властей. В Бужаниново побывал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Автора этого видео о происходивших народных волнениях в поселке Бужаниново, блогера Андрея Трофимова, вызвали в прокуратуру. Он одним из первых сообщил об убийстве мигрантами 65-летней местной пенсионерки. Разбитое стекло двери опустевшего общежития для иностранных рабочих в поселке Бужаниново – это все, что сейчас напоминает о сходе разгневанных граждан. После публикации новости об убийстве пенсионерки, жители, по всей видимости, пришли к единственному месту, где иностранные рабочие жили в большом количестве – общежитию для работников фирмы «Эко-Окна», расположенному всего в 100 метрах от производства. В итоге всех жителей общежития вывезли в другое место, расположение которого ни власти, ни руководство «Эко-окон» не уточняют.
Рабочие проживают сейчас в другом общежитии на территории промышленной зоны в городе Сергиев Посад. Территория охраняется сотрудниками частного охранного предприятия.
Сами иностранные работники предприятия, в основном выходцы из Узбекистана, категорически отказываются говорить с журналистами на камеру. Теперь их привозят на работу на специальных автобусах, а затем также увозят. Обед им заказывают с доставкой в офис, чтобы они могли не выходить на улицу без крайней необходимости, рассказал нам один из рабочих. «Все злые против нас», — резюмировал он свои ощущения.
«Мы все напуганы. Наши иностранцы напуганы, у нас сильно напуганы. Они боятся на остановку выходить».
Почему боятся насилия какого-то?
Я сейчас не знаю, как это прокомментировать. Мы их вчера спешным образом вывезли, а дальше посмотрим, как развиваются события. Сейчас надо какие-то бытовые вещи с ними решать.
А вывезли вот это общежитие вообще, вы его арендовали или что-то еще?
Ну, срочным образом, да, администрация нам помогла найти место, куда можно переместить. Ну, как бы, даже не в одно, а в разные места нам поселить надо было людей. Так, чтобы они могли спать, кушать. Это же люди. А еще им работать целый день из станка.
Сейчас жители Бужаниново, похоже, успокоились. Они признают, что с работниками фирмы «Евроокна» никаких инцидентов связано не было.
Да не вон жили, вон там.
Да не он, вообще. Ну и квартиру тоже снимают.
Ну и что, и как вы с ними жили нормально раньше?
В принципе, да. Пока вот этого не хватило. Ну, скажем так, в каждой семейке есть...
И раньше никаких не было инцидентов с приезжими?
Да нет, никаких.
Ни криминала, ничего?
Нет. Но они нормально отношения.
Однако уже через несколько минут разговора становится ясно, что уровень недоверия и неприятия иностранных граждан в поселке довольно высок.
Они нас гонят себе с родины. У них там русских всех выгоняют. А ты на нашу землю-то приехал.
Раз власть на нас ноль внимания, а им что делать, только убивать нас. Вот так.
Следствие задержало по подозрению в убийстве двух мигрантов, работавших в дачном товариществе «Приозерный» в 2 километрах от Буженинова. И хотя, по официальным данным, они не жили в Бужениновском общежитии и не работали на местном предприятии, жителей поселка, похоже, переезд иностранцев в другое место устроил. Никита Татарский, Сергей Хазов-Кассия, Радио «Свобода», Буженинова.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В одном из недавних выпусков программы я разговаривала с руководителем правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным о коррупции, вымогательствах и даже наркоторговле, организованной в одной из исправительных колоний в Хабаровском крае. Там уже работают следователи. И вот новое сообщение от «ГУЛАГу нет». Более 30 заключенных объявили голодовку в знак протеста против пыток и систематических избиений в Ульяновской исправительной колонии номер 2. Видео с рассказом одного из пострадавших от побоев оказалось в распоряжении Владимира Осечкина.
И у меня шея в кровоподтёках. Он избивал меня ногами. И при этом высказывал угрозу, что определит меня в обиженку, сломает мне жизнь, определит в обиженку и лично мне порвет, извиняюсь за выражение, как он сказал, жопу. Я прошу мне помочь. Я не знаю, что делать в моей жизни в опасности.
В данном случае Ульяновск, который до последнего времени считался относительно благополучным регионом, где соблюдались права человека, в начале лета был переведен новый начальник из Оренбурга, полковник внутренней службы Сергей Балдин, который возглавил УФСИН по Ульяновской области. Ранее Балдин возглавлял и был начальником одной из самых страшных тюрем в России, известный как «Черный дельфин». Это в первую очередь учреждение для содержания там лиц, осужденных к пожизненному сроку лишения свободы. И, видимо, вот эта вот профессиональная деформация, когда полковник Балдин привык уже работать с самой опасной категорией заключенных, она сейчас повлияла очень здорово. Он из Оренбурга начал вслед за собой перетаскивать верных ему сотрудников. И вот, в частности, вот этого Нуржигата Бигбау, он с поста в Рио начальника колонии номер 1 УФСИН по Оренбургской области перевел на пост начальника колонии номер 2 УФСИН по Ульяновской области. И тут же начались обысковые мероприятия. У заключенных начали забирать, по сути дела, то, что было им разрешено, то, что передавали им родственники через передачи. Очень много предметов первой необходимости было изъято, как якобы неположенные и так далее, и так далее. И заключенные начали возмущаться, звать начальника учреждения и говорить о том, что в принципе вообще это нехорошо, так делать нельзя. И вот один из заключенных, Дмитрий Демирчев, он, к сожалению, да, обратился к начальнику колонии на «ты». Ну да, возможно, человек сказал это на эмоциях, и, возможно, так на самом деле как бы и не положено говорить по правилам внутреннего распорядка. Но мы точно так же понимаем, что и сотрудники никогда на «вы» с заключенными не общаются, и в этой части массово нарушают правила внутреннего распорядка. Так вот, вместо того, чтобы с ним вежливо и культурно поговорить, дальше начальник ИК номер 2, вот этот Нуржигат Бигбау, дал команду своим подчиненным, этого заключенного забрали, увели в дежурную часть, где уже, как рассказывает сам заключенный на видео, которое мы опубликовали и получали на горячую линию, где уже сам начальник исправительной колонии номер 2 нанес ему травмы, избил его, оскорблял и угрожал его изнасиловать. И такого, конечно, уже заключенные стерпеть не смогли, и они объявили массовую голодовку в надежде на приезд следователей, прокуратуры и проведение объективной проверки. При том, что пресс-служба ФСИН выдает информацию, что якобы факт избиения не подтвердился, на самом деле, помимо опубликованного видео, мы располагаем более чем 20 фотографиями, на которых мы зафиксировали как минимум 6 ссадин, гематом, синяков следов от избиения, которые образовались в том числе на теле, на спине вот у этого заключенного, который рассказывал об угрозах со стороны начальника колонии. Не доверять этим материалам, как видеообращению заключенного, так и этим фотографиям у нас оснований нет. Более того, мы прекрасно понимаем, что и Балдин, и Бигбау в целом причастны к организации достаточно жестокого режима в учреждениях УФСИН по Оренбургской области. И понятно, что они пытаются насадить вот этот же, эти жестокие бесчеловечные методы и в учреждениях УФСИН по Ульяновской области.
Это был руководитель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». В Москве два корпуса некогда государственных общежитий приватизировали и продали прямо вместе с людьми. Теперь, по их словам, новый собственник всячески пытается избавиться от жильцов, а здание отремонтировать и перепродать. Иван Воронин выяснял, почему люди, которые прожили в этих домах не один десяток лет, оказались абсолютно бесправны.
Вот, пожалуйста, снимайте. Пока делаем, вот, пожалуйста.
Разобранный до основания пол и встроенная мебель, содранный линолеум и даже несущая стена не осталась без внимания.
Это вот как раз одна из несущих стен, на которой даже стоит дата к постройке здания, когда это все устанавливалось. И вот они вот это все сносят.
Новые собственники этих двух общежитий на Аминьевском шоссе на западе Москвы основательно взялись за капитальный ремонт строений. Правда, едва ли во благо счастливой жизни его обитателей. Опасаются сами жильцы.
Комнаты ломают для того, чтобы нас отсюда выселить, потом их переделать в студии, апартаменты, мы не знаем, просто что они хотят, и выставить их на продажу. То есть на продажу уже дом выставляется.
Анастасия Камбулова в этом общежитии, предназначавшемся для строителей с 1989 года, рассказывает, что ее заселяли еще по комсомольской путевке после строительного училища. Здесь с тех пор живет уже два поколения ее семьи. Общежития в советское время были подведомственны Моспромстрою. Позже их должны были перевести в муниципальный жилой фонд. Но предприятие приватизировали, а дома общежития продали прямо вместе с людьми, как с крепостными, отмечают жители. Один из домов при этом, не расселяя, перевели в нежилой фонд, рассказывают жители. Собственник обновился в июле этого года. Теперь это строительная компания Pioneer Finance.
То они нас не трогают, не переселяют, то они говорят о том, что мы будем переселять их, да, как собственник захочет. То есть получается, что они опять, как рабовладельческий строй, с одного общежития переселить нас в другое, в их же здание, они выселят оттуда всех людей, и они останутся бомжами. Потому что по правовому законодательству, да, оттуда они уже смогут выписать просто в легкую. Если здесь мы постоянно зарегистрированы уже по 30, по 40 лет, то там у нас будет перепрописка, и по закону они нас могут выписать вот в никуда.
Представитель Pioneer Finance заявил Радио Свобода, что в домах начался косметический ремонт, а жителей никто на улицу выселять не собирается, максимум переселят. Мол, их вводят в заблуждение журналисты и полиция.
Конечно, не выселяют на улицу, это невозможно сделать, будучи в Москве в 2021 году, в принципе. И никто это даже не то, что не делает, даже и не пытается, и не будет это делать в дальнейшем, я уверяю. То есть все происходит в рамках правового поля. Есть мнение, что жители будут переселяться на другой адрес, то есть также находящийся в собственности Pioneer Finance. Но только в том случае, когда это будет необходимо для поддержания или эксплуатации зданий в рамках закона.
По словам Дмитрия Башкирова, если жители откажутся переезжать, их судьбу собственник будет решать в соответствии с законом. Жители рассказали, что им предъявили десятки исков о выселении за неуплату, которой, по их словам, нет.
Вы нас на улице не оставляете. Но вы нас куда переселяете? В такое же общежитие. Хуже, правильно? Хуже. Только хуже.
Четыре общежития в один дом.
Почему? Зачем вы врете? Вы сейчас врете.
Я не подтверждаю, что жители говорят. Это не соответствует действительности.
Вам что, показать иски эти? И суды когда назначены уже? И вы говорите, еще сказки рассказываете. Люди прописаны, платят там квартплаты. А вы пишете одно и то же, что квартплата не плачена.
Со своей проблемой жители обратились к властям и в правоохранительные органы. Наша съемочная группа застала в общежитии экспертов-криминалистов. Жители показали копии писем из управы района главе компании-собственника с просьбой приостановить работы в домах и предоставить проектно-сметную документацию. Представитель компании отрицал получение такой бумаги. На сайте новострой.ру, публикующем информацию и о рынке вторичного жилья, уже есть новости о старте бронирования апартаментов и студий в апарт-отелях New Form Аминьевская и New Form Жигулевская. Это те самые бывшие общежития Моспромстроя. На сайте ЖК New Form стоимость апартаментов в них начинается от 3 миллионов рублей за 11 квадратных метров. Квартиры и апартаменты будут продаваться с готовой чистой отделкой, комментирует на сайте директор Pioneer Finance новость о получении проектного финансирования. Там же указаны адреса общежитий на Аминьевском шоссе с фотографиями объектов. 2 девятиэтажных корпуса, рассчитанных на 585 квартир. То есть вместо общежитий запланированы квартиры на продажу.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я попросила руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, который много лет помогает людям справляться с подобными проблемами, прокомментировать ситуацию. Евгения, почему в принципе такое стало возможно? Разве можно продавать здания вместе с людьми, как это произошло на Аминьевском шоссе в Москве?
Это заложники крепостнической системы, которая началась с момента начала приватизации и домов, и предприятий, и общежитий в том числе. Общежития приватизировались абсолютно во всех случаях незаконно, потому что они по закону должны были передаваться в муниципальную собственность, и с жителями должны были заключаться договоры найма, социального или другого. Нарушение законодательства предприятия, которые акционировались, приватизировали целые дома, разумеется, людей не спрашивая. И сейчас получается, что это изменило их правовой статус на крепостных, на проживающих по договору коммерческого найма. И теперь собственник, акционировавшееся предприятие, которое могло по 2-3 раза продать это общежитие в частные руки, в том числе и частные, может навязывать им любую цену.
А это какой-то московский специалитет или в регионах тоже нечто подобное происходит?
В регионах это тоже происходит, и еще в более ужасающих ситуациях люди находятся. Там с ними вообще никто ни о чем не разговаривает, прокуратура, как правило, не заступается, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения, которыми занимается суд, и реально их никто не защищает. До недавнего времени они могли восстановить свои права в суде, с июня это сделать проблематично.
А почему? Что произошло-то?
В 2014 году я, будучи членом СПЧ, президенту рассказывал об этих проблемах и уже был готов законопроект, который позволял их решить. Президент эту идею одобрил, решить проблему людей, проживающих в приватизированных бывших уже общежитиях. Глава правительства внес его, в Госдуме он рассматривался 5 лет. И, наконец, вот был принят в июне этого года и вступил в силу. К сожалению, в совершенно другой редакции, чем я все эти годы занимался, и будучи членом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы, экспертного совета этого комитета. И он принят в очень плохой редакции. Теперь эти люди считаются крепостными, они не могут приватизировать свое жилье и считаются проживающими на условиях договора коммерческого найма. Стоимость этого найма определяет собственник. Хотя там есть оговорка, что этот найм и бессрочный, и по муниципальным тарифам, но это только в том случае, если общее собрание собственников этого дома не приняло решение о другом способе оплаты жилищно-коммунальных услуг. То есть здесь нынешний собственник, а им может быть абсолютно кто угодно, может провести общее собрание и своей волей назначить любую сумму вот этого коммерческого найма. И люди, получается, должны заключить бессрочный договор коммерческого найма по его условиям. Таких примеров пока не было, но просто прошло еще 3 месяца со дня вступления в силу этого закона, который был просто исковеркан комитетом по жилищной политике, я не знаю зачем. Ну, здесь вот сейчас проблематично людей, оказавшихся в такой ситуации, защитить, чтобы за ними было признано право на жилье по небольшим тарифам, как они раньше жили.
Ну, насколько я понимаю, на Аминьевском шоссе ситуация еще хуже. Там людям вообще ничего не предлагают, уже стены начали сносить, но буквально делают невыносимой жизнь людей, всячески их оттуда выдавливают. Это положение безнадежно, такое положение?
Нет, мне известно несколько случаев, и по Аминьевскому шоссе тоже, Здесь просто собственники общежития Моспромстроя стали над людьми издеваться. До недавнего времени издевался и Моспромстрой, но он эти дома продал, и теперь вот другие собственники стали изживать людей разными всякими способами. По закону выселение любое, живет человек, не живет, прописан, не прописан, но ему это жилье было предоставлено, и он в нем числится. Выселение допускается только в судебном порядке. Чтобы не связываться с этими процедурами, в которых собственники могут и проиграть вполне, я сейчас об этом тоже расскажу, они решают самоуправством эти вопросы. В большинстве случаев прокуратура не вмешивается. Здесь отчасти можно ее понять, потому что у людей у самих большие проблемы. У многих из них нет ни ордеров, ни договоров найма, ни прописки даже временной по этому адресу. Трудовые отношения тоже не с Моспромстроем, а с организациями, которые в его ведении находились. Ну, извините, участковый, что ли, этим должен заниматься, который рассматривает заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного выселения. Поэтому они в возбуждении уголовного дела, как правило, отказывают, разъясняя право на обращение в суд. А в суде уже какого юриста найдут, какие доказательства у людей будут, так и получится. Во всяком случае, есть основания в ряде случаев возражать на иск о выселении. И некоторые такие процессы завершались заключением договора найма по муниципальным тарифам.
Ну, вообще, конечно, сложно даже представить, в каком отчаянии пребывают сейчас люди, столкнувшиеся с перспективой выселения на улицу. Но, насколько я понимаю, вообще-то расселить общежитие обещали еще при Ельцине и на заре путинского правления тоже. И вот тут сейчас 2021 год, а проблема актуальна. Более того, она даже усугубляется. Почему так? У вас вот есть этому объяснение?
Вот это действительно парадоксальная ситуация, потому что Галина Петровна Хованская, председатель комитета Госдумы по ЖКХ, еще в 2014 году, благодаря ее стараниям, жилищный кодекс был дополнен главой «Наемные дома», которые и призваны поменять статус общежитий, и чтобы у нас цивилизованный фонд коммерческого жилья был. Если там проживают в общежитиях ли, в других ли домах учителя, врачи, другие какие-то социально приоритетные категории населения, то государство могло бы им предоставлять жилье в этих коммерческих домах, субсидируя найм. Это вот как раз была идея наемных домов, где половина вот этих вот субсидируемых, половина коммерческих. И там собственник никаких таких самоуправных порядков бы не допустил. Не было бы проблем ни с пропиской, ни с отсутствием документов, ни с перепланировками, ни с какими-то другими вопросами. Почему эта глава до сих пор не действует, я действительно не понимаю. Давным-давно пора сделать рынок наемного жилья цивилизованным. У нас в наемном жилье живут и жители общежитий, и студенты. И 90 с лишним процентов – это вот этот вот теневой рынок сектора наемного жилья, где наймодатель никогда не будет регистрировать нанимателя, и, соответственно, могут оказаться оба в плачевной ситуации. В особо проблемной ситуации находятся многодетные, которых не будут регистрировать в однокомнатной квартире, на больше у них денег, как правило, нет, потому что это уже будет, видите ли, резиновая квартира, и ответственность за это не административная, а уголовная за такую регистрацию возможно. Это вот по стереотипам наймодателей. Поэтому здесь проблем очень много. Здесь проблемы и в жилищном законодательстве, и в административном.
Ну а чтобы их решить-то нужно что? Политическая воля, о которой все бесконечно говорят?
Конечно, здесь нужна политическая воля. И здесь я до сих пор не понимаю, почему предприниматели в этой сфере не работают. Здесь же можно настолько много денег заработать. Просто очень много. Никаких этих вот проблем не будет, связанных с поддельными регистрациями, с резиновыми домами, с тем, что люди снимают какие-то углы в полуаварийных домах, потом судятся с собственником за то, что он его не предупредил, что это аварийный. И главное, что жилищный фонд будет в нормальном состоянии, и мы не будем расхлебывать то, что есть в малых городах с этими аварийными всеми домами.
Спасибо. Евгений Бобров, руководитель правозащитной организации «Восход», был на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». Прокуратура Иркутска начала проверку, а городские власти анонсировали расширенные совещания по вопросу внешнего вида школьников в образовательных учреждениях. А все из-за скандала в одной из школ города, где шестиклассника не допустили на занятия из-за прически. Мама мальчика рассказала, что его не только не пустили в класс, но и на весь учебный день отправили в кабинет психолога, где директор и завучи объясняли, почему мужчинам так не стоит ходить, рассказывает Анастасия Тищенко.
«Нормальный мужик так не ходит», прокомментировала прическу шестиклассника Матвея, директор 47-й школы Иркутска. Мама Ася Левин завязала ему волосы в хвост самурая. За это мальчика не пустили на занятия.
1 сентября я привела его в школу на занятия ко второй смене. Через 10 минут после того, как я его привела, раздался звонок по WhatsApp. Я думала, что может быть какие-то перетрубации в школе, может какой-нибудь преподаватель заболел или еще что-нибудь. Но по телефону мне ответил не мой сын, а женщина, да, как я потом впоследствии из контекста поняла, что она не представилась, что это был социальный педагог. И она в грубой форме мне сказала, чтобы я в срочном порядке забрала ребенка, потому что в таком внешнем виде, неподобающем внешнем виде, они не могут пустить его в школу. Я говорю, вообще, о чем вы имеете в виду? Потому что ребенок пришел по форме, чистая, опрятная, аккуратная она. У него женский хвост на голове, поэтому в школу мы его не пустим. Я говорю, отправьте, пожалуйста, ребенка на образовательный процесс. В конце учебного дня я подъеду и переговорю с вами и заучим школы. Я забрала ребенка. Он был достаточно рад меня видеть, потому что он очень много пережил за этот день. Но когда сели в такси, он мне на ушко спросил, мама, кто такие транссексуалы? Я его спросила, в каком контексте. Он говорит, приходил завуч школы, мужчина, который преподает ОБЖ. Я говорю, а он-то зачем? То есть он не курирует параллель, он не ведет у тебя ОБЖ. Зачем? Ну, его отправили, чтобы он со мной по-мужски поговорил. Я говорю, вау. И как это было? Он говорит, он зашел и сказал, подойди сюда. Говорит, ну я подошел, вжал шею, потому что, говорит, ну он высокий мужчина, представляете, когда мужчина нависает над ребенком. Но он нагибается на него. Ты что, транссексуал? Ну ты такой, нет, не знаю. Снимай свою резинку.
Левин написала заявление в прокуратуру. Подобные школьные регламенты, по ее мнению, нарушают законы России. Это доказали еще в 2018 году родители другой ученицы, десятиклассницы из Перми. Она окрасила волосы в розовый цвет. За это директор школы отстранил девочку от уроков. Ее мама, депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, обратилась в прокуратуру. Дело передали в суд, который встал на сторону родителей. Школу и директора оштрафовали. В Москве родители тоже борются с подобной дискриминацией, рассказывает мама на тот момент пятиклассника Матвея Альбина Кириллова.
Он покрасил волосы в зеленый, по-моему, цвет, пришел в школу и, собственно, сразу его начали завучи ловить за руки и говорить, что ты пришел на дискотеку или еще что-то. Начались какие-то жалобы, потом и сразу и одежда не та, и... В общем, у него начались проблемы.
Чтобы доказать, что ребенок может ходить в школу с любым цветом волос, Кириллова полезла в интернет. Кроме пермской истории, нашла решение Верховного суда Удмуртской республики. Он также признал незаконным требования местных школ к стрижкам, прическам, макияжу и маникюру учеников.
То есть то, что уставом школы может быть прописано, это одежда, внешний вид, рекомендованы брюки, юбки, цвет там одежды, какие-то логотипы. Но школа выходит типа за рамки, если рекомендует что-то делать с телом. Это ногти, волосы, глаза, тело. То есть, по сути, конституция выше устава школы, и поэтому устав школы не может рекомендовать какие-то вещи, которые противоречат, например, конституции.
С распечатанным решением Верховного суда Удмуртии Кириллова пошла к директору школы, в которой учится ее сын.
Я ей показала вот это решение суда, она его посмотрела, она заглянула в интернет и сказала, да, типа, мы не правы, вот насчет волос, да, в общем, эта ситуация решена, можете ходить в школу, просто понимаете, за ним вот смотрят, и другие ребята тоже будут так делать. Я говорю, ну, селяви.
Теперь Матвей ходит на уроки с цветными волосами и маникюром.
Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины прибраны заколками. Мальчики и юноши должны своевременно стричься. Стрижки классические. Это выдержка из положения о школьной одежде одной из гимназий в Новороссийске. Подобные требования предъявляют во многих российских школах. За их нарушение родителей порой вызывают к директору, а детей не пускают на уроки. Я попросила юриста Дениса Костина прокомментировать их, а также историю из Иркутска.
Каждый имеет право на получение образования, и никто никого не может ограничить в этом праве. В соответствии с законом об образовании школа может установить требования к внешнему виду обучающимся. Но что имеется в виду под внешним видом? Школа может установить требования к форме, требования к одежде обучающихся. При этом, если школа устанавливает это требование, то это должно быть прописано в уставе школы. Родители с уставом школы в свободном доступе могут ознакомиться на сайте школы. То, что все школы обязаны публиковать устав на своем сайте. При этом никакая образовательная организация, никакая школа не может установить требования ни к прическе, ни к цвету волос, ни к пирсингу, ни к татуировкам, ни к маникюру, ни к цвету ногтей, ни к чему. Какое право имеют школы критиковать, драконить, осуждать детей за их выбор? Школа, равно как и родители, должны приучать детей к хорошему вкусу, должны объяснять, в каких случаях допустимы розовые волосы, в каких случаях недопустимы розовые волосы. Школа не должна и не имеет права говорить, что мальчикам нельзя ходить с хвостами. У меня он тоже длинные волосы, я дома тоже могу подвязать волосы в хвост, потому что мне неудобно просто. Что в этом такого? Это делает меня каким-то другим, каким-то иным? Нет. Школам нужно фокусироваться в первую очередь на получении, на том, чтобы давать детям качественное образование, а не на том, что девочка пришла с красным лаком или с розовым лаком, и драконить ее за это.
Это был юрист Денис Костин. Конфликты с учителями из-за внешнего вида учеников случались нередко. То из-за сережки в ухе, прямо как в советском фильме «Асса», то из-за значка с надписью «Навальный», то из-за хиджабов. А некоторые споры родителей учеников со школьными администрациями и чиновниками о том, что можно, а что нельзя надевать в учебные заведения, заканчивались в Верховном суде России, рассказывает Иван Воронин.
Сначала давайте разберемся с хиджабами. Несмотря на уже два решения Верховного суда России по этому вопросу, споры, едва ли не межконфессиональные, не прекращаются. Еще в 2013 году Верховный суд не увидел нарушений в распоряжении властей Ставропольского края, запретивших носить религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами или символикой и головные уборы в помещениях образовательных учреждений. Право учениц учиться в хиджабах добивались несколько семей. Суд решил, что запрет носить хиджаб в школе не нарушает право на получение образования, а требования к внешнему виду учеников строится на светском характере государства. Семьи же могут отдать детей в специализированные религиозные школы, если сочтут это нужным. Позже власти Мордовии ввели стандарты внешнего вида в школе для учеников и педагогов. Так, под запретом в республике, помимо яркого макияжа и мини-юбок, оказалась религиозная атрибутика и головные уборы. В Верховный суд в 2015 году снова обратились разочарованные родители. Тот снова не нашел противоречий законам, в том числе о свободе совести и о религиозных объединениях, утвердив право региональных властей на такие решения. Де-факто решения, по всей видимости, остались на совести директоров школ. Ведь в школе села Белозерье в Мордовии в декабре 2016 года новой директрисе пришлось дополнительно вводить правила появляться в школе с непокрытой головой для учеников и учителей. Чуть раньше, предположительно, в стенах школы ученицы фотографировались с оружием на фоне школьной доски, как здесь. Буквы разные писать, автомат в руках держать все-таки не учат в школе, решила администрация. Местные издания, ко всему прочему, сообщали, что в Сирии на стороне запрещенного в России ИГИЛ в тот момент воевали 20 односельчан-белозерцев. В школе запрет хиджабов назвали профилактикой экстремизма перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Но куда более запрещенными, причем по умолчанию, оказались в 2017 году значки с президентской кампанией Алексея Навального, за что, к примеру, лицеисту из Владивостока Семену Голубовскому угрожали чем-то между отчислением и уголовной статьей. Ученик утверждал, что не носил значки, а лишь достал их на перемене, за что на него позже оказывали давление классный руководитель, школьный психолог и инспектор по делам несовершеннолетних. Это за почти 4 года до признания структур Навального экстремистскими организациями. В 2019 году учителя школы в Сосновоборске Красноярского края ругали за неправильную прическу и яркий цвет волос 10-летнего Прохора Ильиных, заявляя, что это навязанная с Запада культура ЛГБТК. Ученик рассказал, что просто хотел быть похожим на шведского футболиста Златана Ибрагимовича. В сентябре этого года школьник из Рыльского района Курской области Алексей Шавров рассказал, что директор школы Александр Андрощик разорвал ученику до крови ухо, пытаясь вырвать сережку и добавляя к этому гомофобные комментарии. Местная прокуратура начала проверку. Yeah.
была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.